уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 24 января, программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Василий Колташов, он руководитель Центра экономических исследований.
Политэкономических исследований.
Политэкономических исследований Института глобализации и социальных движений. Василий, добрый день.
Здравствуйте.
Прямой эфир, телефон работает, можно через Телеграм писать, можно через СМС-портал, а я вот не знаю, какое это имеет отношение к политэкономике, но точно имеет. Смерть Сталина.
О, прямое отношение имеет.
Поясните, что происходит с нами и с этим фильмом?
Ну, я не думаю, что этот фильм является собой какой-то шедевр. Мне кажется, что просто не хотят привлекать внимание к каким-то историческим темам и давать КПРФ и кандидату КПРФ возможность поговорить на эту тему, а людям вообще как-то подумать, вспомнить о Сталине. Тем более, что Сталин — это самый популярный политик в нашей стране. Его популярность основана на одной простой факте. Он представляет собой образ человека, который за вас все сделает. Как бы трое из ларца, там двое из ларца одинаково с лица, да, вот это вот как бы русская сказка, да, и вот она в духе народа воплощена.
Нет, подождите, он за вас, конечно, все сделает, но, в принципе, вас ведь и расстрелять могут.
Ну, это, понимаете, это вы слишком много знаете. Не надо так усложнять. Вы усложняете, не надо усложнять.
Но все-таки, когда у нас один за другим фильмы, то вроде показывают, то вроде не показывают. Это что-то говорит об общественных настроениях?
Я думаю, что это, конечно, говорит, во-первых, об общественных настроениях, то есть оставим юмор в стороне. Этот фильм, скорее всего, издевка.
Нет, это комедия, в общем, никто этого и не скрывал никогда.
О смерти руководителя там, государственного советского, который, несмотря на все свои страшные деяния, самый популярный государственный деятель в российской истории и в обществе. Тем более, он действительно воспринимается как человек, который наводит порядок без вмешательства народа. Потому что народ не хочет, чтобы его вмешивали, он хочет, чтобы просто был порядок. И Сталин здесь идеален. А тут такое глумление. Тем более, что похоже, что эта избирательная кампания, которая у нас сейчас разворачивается, она знаменует довольно серьезный разворот общества влево. Тогда как раньше у нас много-много лет шел разворот вправо. В сторону там икон, в сторону воспоминания о царской семье, каких-то образов, каких-то памятных досок, каким-то генералам. Никто про них, в общем, ничего хорошего вспомнить не может, адмиралам.
С фильмами на эту тему тоже были определенные проблемы.
И это, конечно, были скандалы. И дело в том, что, смотрите, вот тот же самый скандал с фильмом «Матильда», он носил, на мой взгляд, характер исключительно поверхностный. То есть какие-то как бы известные люди шумели, кричали и возмущались. Всем остальным было
здесь тоже
либо
самое
безразлично,
известное,
либо любопытно.
Здесь тоже самые известные люди.
Ну, понимаете,
вдруг в последний
Сталин
момент...
это человек, которого общество все-таки уважает. Общество уважает, и, возможно, власти делают знак такой нашему избирателю.
А говорят... Николая общество все-таки не уважает.
Нет, конечно. Ну, а за что его уважать? Ну, что, вспомнить даже
да
ничего.
Да и давно это было.
И было это так давно. И страна, вот если вы выйдете на улицу, посмотрите, вы увидите, что эта страна создана в СССР. И система тепловодоснабжения, и дома, и дороги железные.
Понимаете,
обычные.
Василий,
вот мы живем в этой реальности. А тут какой-то Николай, его вообще как из сказки, понимаете?
А тут сказочный Сталин.
Герой.
Хорошо.
А Сталин настоящий.
668 пишет, но фильм-то не про Сталина.
Ну, понимаете, Сталин все равно в центре внимания. Все равно там вот эти будут показаны советские руководители, их там тупость, а там какая-то борьба за власть. Сталин умирает, а они дерутся. Вот, скорее всего, об этом комедия. То есть пытаются как-то там свои позиции укрепить. Об этом. И вряд ли это то, что, кстати говоря, подходит по тону для текущей политической ситуации. Потому что у нас никто не умирает.
Ну, ведь сколько человек... Да, но это отдельная история. Но это же цензура.
В каком-то смысле, да, цензура. А фильм «Подождите, чей?»
Фильм «Подождите, не наш».
Фильм американский.
Ну, он, по-моему, английский. Но не это главное.
Я, судя по трейлерам, фильм-то туповатый. Такой туповатый.
Фильм снят вообще по комиксу. Чтобы уж совсем было понятно.
Шедевр не получится.
Вот. Комедия, снятая по комиксу.
Шедевр не получится. Ну что ж.
понимаете, мы с одной стороны ждем неких исторических совершенно фильмов, с другой стороны у нас очень громко проходит фильм «Движение вверх», в котором уже неоднократно говорили, есть проблемы с историей, потому что и герои вели себя на самом деле не так. И получается, что мы все как бы пытаемся разворачивать так, как мы хотим.
А знаете, а может быть заинтересованы прокатчики фильма в России, чтобы его немножко попридержали? Кому он нужен, этот фильм-то этот? Ну, на самом деле, я вот, мне даже в голову не может прийти его посмотреть. Тем более, я видел рекламный трейлер. Я понял, что это смотреть нельзя.
Нет, ну, вот нельзя. Смотрите, Игорь Беспрозванный... Вот просмотреть нельзя, Игорь Беспрозванный пишет. То есть вы рассуждаете в таком ключе. Народ у нас слабый, увидит, к примеру, гей-парад, и все тут же геи.
Нет, я так не рассуждаю, конечно. Я просто пытаюсь понять логику тех, кто фильм сейчас не пускает, и понять, есть ли здесь интерес у самих создателей фильма. Мне кажется, интерес у них, безусловно, есть.
Не пустить?
Ну, пока не пустить, да, по крайней мере, поскандалить немножко. Понимаете, когда бездарный фильм...
По вашей теории, в истории с Матильдой Поклонская была заинтересована и заодно с учителем.
Ну, продвигали фильм, понимаете? Я так понимаю, что фильм продвигали. Может, сознательно, может быть, нет, но де-факто продвижение фильма. И любые сейчас скандалы, запреты, связанные с бездарным, любым бездарным фильмом, работают на него. А талантливый фильм, хороший, в запретах не нуждается, он и так пойдет. Про него люди будут в блогах писать не гадости, а хорошие слова... И фильм будет набирать там, зрителей в прокате.
Кто-то дает разрешение, потом в последний момент его отзывают. А до этого был фильм, который должен был выйти, но в последний момент решили, что он не должен выходить, но потом он все равно вышел. И этот фильм, который считается в мире очень крутым,
я за свободу здесь, да, я за то, чтобы, в общем-то,
нет,
сняли.
Это говорит о том, что это
должны
что-то подобное на бардак.
Провалитесь. Что?
Это что-то похожее на бардак происходит?
Не знаю, я не знаю, мне это очень сложно сказать. Я вот как экономист вижу здесь как бы простую логику, да, что если вы сняли очень плохой фильм, значит, нужно хорошо его разрекламировать. Ничто так не рекламирует фильм, как запрет или требование запрета, или отсрочка выпуска в прокат, потому что фильм, значит, такой идеологически неправильный, и дискуссии вокруг него, чтобы там политологи собрались, чтобы они бороды друг другу вырывали. Вот это очень хорошо для проката.
Хорошо, про поворот налево. Тут несколько человек сразу спрашивали, учитывая нашу путаницу, что слева, а что справа. Это что за поворот налево?
Ну, смотрите, право — это у нас крупные собственники, да, это же, а слева — это у нас трудящиеся. Это мелкие собственники, это рабочий класс, основная масса.
То есть и люди, в этой связи которые... спрашивают вас как раз, если вы это считаете левым, если вы это называете левым, то тогда какой же это поворот налево у нас? Капитализм?
Нет, речь, ну, подождите, капитализм был и остается, да? У нас понимается...
Левый капитализм.
Нет, понимаете, у нас понимается, как бы, я так понял, что люди воспринимают так, что налево, это значит, вот, как бы, вот руль на максимум налево... Что...
Сталин-социализм.
Сталин-социализм, да. Нет, это не об этом сейчас речь. Речь идет о том, что просто повестка общественная, она смещается влево, что есть определенные действия властей, и их запросы, и определенная символическая игра... И есть точно так же запрос общества на левую повестку дня, на то, чтобы у нас была более социальная государственная политика, чтобы у нас была экономическая политика, ориентированная на развитие собственной промышленности и сельского хозяйства и создание там рабочих мест. То есть это уже не либеральный взгляд на вещи, потому что либеральный взгляд на вещи такой. Рынок все наладит. Рынок все наладит. А люди, ну, люди, это не важно, люди — это мусор. Да, вот с точки зрения либеральной практики, это мусор. А вот когда мы говорим о людях как о чем-то важном, да, когда мы говорим о том, что они должны жить лучше, они должны больше зарабатывать, они должны иметь хорошие рабочие места, их дети должны иметь перспективы, это уже изменение повестки дня влево.
А вот то, что происходит и с фильмами в том числе, это тоже смещение влево?
Черт его знает, что там происходит с фильмом.
Нет, секундочку, это попытка регулировать. Нет, от свободного рынка к рынку регулируемому.
Нет, нет, подождите, нет это не такой рынок. Во-первых, это очень специфическая сфера, потому что в основном все кино ушло в интернет. Люди смотрят при помощи компьютера. В кинотеатрах ходит относительно мало людей. А потребность в рекламе здесь довольно большая. Рекламировать нужно каждый фильм. А фильмы при этом снимаются все хуже и хуже. То есть, если телевизионные сериалы снимаются достаточно качественно, ну, по крайней мере, американские, да и про российские сериалы тоже я слышал положительные отзывы, а то фильмы для широкого экрана снимаются по принципу максимум зрелища, минимум содержания. И получается, что зритель, ну, потому что там большой экран, там возможны спецэффекты, там возможно как бы максимально насладить, да, вот этого зрителя, его там удивить, поразить, а зритель туда не хочет идти.
Нет, ну подождите, все равно вот люди пытаются увидеть вот в этом поливении больше возможностей для каких-то регулировок. Вот тут пишут, это попытка ограничивать иностранное кино в прокате в пользу советского, ну, или отечественного,
российского. Я-то говорил в основном про экономику и социальную
политику. А это тоже экономика.
А если говорить о кинематографе, то это, наверное, все-таки избыточное регулирование государства культурных моментов. Потому что это сфера, в первую очередь, это культура. Потому что фильм запрещают не потому, что он снят на, как бы, на американскую кинопленку, понимаете, или там на французскую, а потому что, значит, какие-то есть к нему содержательные претензии, культурные претензии. То есть эта цензура, она связана не с бумагой, на которой газета напечатана, а с тем, что в этой газете.
Вы до этого просто говорили об этом левом запросе, в котором, в том числе, и наша собственная промышленность.
Конечно, в запросе, который есть в обществе, и сдвиги, которые общество хочет.
Но общество хочет...
И в какой-то смысле добивается.
Но общество хочет на примере кино в данном случае, чтобы ему за него выбирали, что смотреть.
Ну, конечно, нет.
Чтобы наши продукты получали преференции по отношению с импортными продуктами.
Конечно, вот этого хочет, я думаю. Вот это, я думаю, все-таки хочет.
И в кино, и
нет, в прочих. Нет, это разные вещи, понимаете?
Прошу.
Потому что, когда вы покупаете российское молоко, у этого молока нет культурного содержания. Там нет ни капли, ни смерти Сталина, ни рождения Сталина, ни Лермонтова там нет, там ничего нет этого, понимаете? Это просто продукт, который потребляется определенным образом. Культурные произведения, произведения искусства, или претендующие на то, чтобы выглядеть произведениями искусства, творения, они устроены по-другому. И вот этот фильм «Смерть Сталина» — это все-таки такое творение, претендующее на определенную роль, с определенным идеологическим содержанием, потому что это пропагандистский продукт, все-таки надо это признать, потому что они снимают фильм не «Смерть королевы Виктории», да,
а мы проверили.
Сталина.
Может быть, до этого они снимали такие фильмы?
Да вот не снимали. Я про «Королеву Викторию» много фильмов видел, не снимали на смерть. Как там, значит, грызутся придворные дамы, как, значит, какие-нибудь лакеи воруют что-нибудь. Вот это они не снимают.
Говорят, у этого автора были такие... Непростые фильмы с точки зрения описания.
Может, снимет следующий.
Или снимет потом.
«Смерть королевы Виктории», «Смерть еще кого-нибудь».
Хорошо, возвращаясь к тому, о чем просит общество?
Общество просит, чтобы, во-первых, экономика России развивалась, и при этом как росла за счет того, что она будет, во-первых, замещать импорт, во-вторых, она будет регулироваться, и государство будет добиваться частных инвестиций, само инвестировать средства в России, создавать новые отрасли и стимулировать покупателей.
Вот как это, общество вот это может просить и просить?
Меня перебиваете, Сталина. Без конца меня перебиваете. Как я могу вам сформулировать ответ?
Сформулируйте.
А люди хотят очень простых вещей. Они хотят жить лучше. Они хотят, чтобы в этом самом капитализме, о котором мы с вами говорим, у них было больше денег, а больше возможностей, чтобы они, в том числе возможности для детей, они хотят лучших жилищных условий, они хотят новый автомобиль, например, они хотят хорошо одеваться, они хотят ездить отдыхать, а в том числе отдыхать за границу, не только куда-нибудь в Турцию, но еще куда-то получше. То есть у них набор их желаний известен, чего они хотят. А все остальное – это уже вопрос о механизмах. Потому что такой механизм, как чистый свободный рынок, который нам преподносился там 20 лет, он эту задачу решить не в состоянии. Просто не в состоянии. И именно поэтому сегодня можем говорить о том, что повестка дня смещается влево, потому что встает вопрос о других экономических решениях. Конечно, я не точно выразился вначале, когда я сказал, что люди хотят там каких-то заводов, госплана. Да, такими категориями никто не мыслит. Это категории специалистов, которые между собой там обсуждают, что нужно регулировать, как управлять, монетарно, не монетарно там, и так далее. Люди хотят вот простого набора вещей. И государство им это обещает сейчас. А самое главное, что люди видели, что рост благосостояния возможен, но они понимают, что он был возможен в условиях другой экономической системы в мире и у нас. То есть, когда мы сидели на трубе, и из трубы этой в одну сторону шла нефть и газ, а в другую сторону шли доллары. И здесь возникали разные компании по обслуживанию этой трубы и компании, обслуживающих трубу, и росла сфера, и спрос, и все. А сейчас ситуация принципиально иная, плюс еще война санкций есть. То есть есть внешняя угроза довольно серьезная, и есть пример Украины. То есть пример того, что с нами может быть, если внешняя угроза перестанет быть просто угрозой и реализуется. То есть если мы окажемся в реалиях чистого рынка, будем вкушать советы Международного валютного фонда, следовать им честно, там, проводить эти реформы настоящие, либеральные. Вот что будет. Ну, ну это известно, вот понятно.
Украинцы вам сейчас сказали, а у нас там все это работает.
Знаете, я вот этой зимой ездил в Польшу. Вся Польша уклеена плакатами, как перевести деньги на Украину. Поэтому где что работает, ну, наверное, все-таки где-то что-то работает, но это не про Украину.
Но все-таки возвращаясь к этой истории, и так люди вот этого всего хотят, в том числе ехать за границу отдыхать, но они хотят при этом, Игорь Беспрозванный пишет, и чтобы все это им обеспечил Сталин.
Нет, Сталин, Сталин вообще должен, Сталин это, понимаете, такая фигура, это такой бог, который должен на земле что-то делать, понимаете, то есть это как бы, ну, понимаете, новое пришествие Христа, но который уже не, как бы, не душами занимается, а решает все материальные проблемы.
Ну, вот. То есть это уже не тот Сталин, который был, а образ Сталина.
Это, конечно, образ Сталина, это не имеет отношения к настоящему Сталину. Понимаете, такое то же самое было во Франции после падения Наполеона. Там более популярного человека, чем Наполеон, во французском обществе не было, ну, среди вот, как бы, его низов. Да, среди рабочих, среди ремесленников, мелких собственников, там, лавочников разных. Почему? Потому что это был такой образ, вот он сойдет с небес и начнет, значит, порядок наводить, чиновники перестанут воровать, будут все делать хорошо, прогонит этих олигархов.
И это сохранялось в 20 веке?
Нет, за 19 век, я вам рассказываю, это было в 19 веке. Ну, просто очень похожая ситуация, потому что такой образ, он возникает, потому что вслед за вот этим, как бы, вот этим правильным великим руководителем наступает эпоха реставрации. То есть мы жили последние десятилетия в условиях реставрации. Причем реставрировался не только капитализм и не только рыночные отношения в более, там, более широком плане, но реставрировались и, как бы, ну, многие общественные отношения, которые людям не нравились. Реставрировалась бедность, например, понимаете, возникла. То есть в Советском Союзе она была, но она была такая регулируемая бедность, то есть люди могли работать, жить в нормальной квартире, но не были нищими. Не было страха потерять работу, нищеты, свалиться в нищету. Ну и, с другой стороны, возможностей таких не было для обычного человека там как-то продвинуться, заработать что-то. И в этой ситуации, это ситуация, когда все, мир стал шатающимся, да, а государство, оно сказало, моя роль ничего не регулировать, конечно, возникла потребность в такой фигуре, в таком вот образе великого руководителя, а Сталин все-таки на самом деле выдающийся руководитель, который действительно сделал очень много, да, то есть он добился грандиозных успехов. Вопрос как, да, как, некоторых из них как. Но вот он должен в сознании людей прийти и выполнить за них всю эту работу, потому что сами эти люди за последние десятилетия, они палец о палец в социально-политическом плане не ударили. Не ударили. Я это хорошо знаю, потому что я там в юности вступал как раз в левое движение, я смотрел, как все происходит, там, агитировал, общался с людьми, и я понимаю, что люди усилий до больших не приложили. То есть они получили благодаря экономическому подъему нулевых многое из того, что они хотели. А потом наступил кризис. И вот если до 2008 года Сталин не был такой фигурой, желанной, да, то после 2008 года он становится такой фигурой, потому что мир перестает быть стабильным и понятным. То есть там было понятно, что нефть дорожает, Россия богатеет, мы тоже немножко лучше живем, ездим отдыхать за границу, денежки копятся, квартирки покупаются, машинки покупаются, одежда покупается, брендов каких-то, все хорошо. Потом бах, и все изменилось, и как минимум стало нестабильно. Потому что две волны мирового кризиса по России ударили. 8-9 год, потом 13-16 год. Довольно серьезные удары. Конечно, захотелось, чтобы кто-то пришел и все упорядочил, навел порядок. Потому что была подорвана во многом вера в возможность, ну, в чистый экономический рост. Потому что какой-то вот абстрактный, да, вот какой-то стихийный даже, не абстрактный, стихийный экономический рост, нерукотворный, он даст вам благосостояние. Вот в это вера была подорвана.
То есть мы должны слезть с трубы, но при этом сами мы ничего делать не будем.
Мы, ну, да, примерно мы даже никуда даже не слазить. Не слазить.
Должен, а лучше бы, чтобы
должен она... прийти гениальный руководитель, который во всех вопросах разберется. Скажет так, нефтяные потоки туда, деньги сюда, офшоры закрыть, олигархов посадить, значит, и все будут жить хорошо. Вот как бы это, из чего состоит эта мечта. При этом будет рынок, должны остаться обязательно супермаркеты, обязательно должен быть огромный ассортимент товаров, все турфирмы должны работать, и автомобили, и иномарки должны продаваться.
Но получается тогда, что общество ставит неразрешимую задачу.
Да, это вообще никакая не задача. Это
просто... А что это?
Это определенный способ ухода от реальности. Это не задача. Поймите, это способ уйти от реальности и уйти от, и избавить себя от ответственности.
Мы пытаемся описывать общественные отношения, общественное настроение. Да. Общественное настроение, да, 2018 года, попытка общества уйти от реальности.
Да, попытка уйти от реальности, а потому что эта реальность диктует личное участие, что ты должен зад поднять, пойти и что-то сделать, создать там в своем регионе какой-то политический клуб, где вы будете обсуждать, а как же нам на самом деле решать эти проблемы в рамках этого самого реально существующего капитализма. Потому что, конечно, никакой великий руководитель, ни Наполеон, ни Иосиф Сталин с небес не спустится. Это любому человеку понятно. Но мечта есть мечта.
Виталий-то пишет, подождите, кровавый Сталин, но это при нем за коррупцию расстреливали, у членов ВКПБ не было коттеджей в Ницце, их там не судили.
Вот, пожалуйста.
Для этого не надо Сталина.
Что вы имеете в виду?
Ну, надо просто методы Сталина использовать, я так понимаю, Виталий.
Методы? А кто их будет использовать, кроме Сталина?
Ладно, тогда Владимир Потапов. Грудинин похож на Сталина?
Я думаю, что нет. Грудинин не похож на Сталина. Грудинин все-таки представляет такого прогрессивного, в принципе, деятеля, который выступает с правильными предложениями для нашей экономики, который стремится к тому, чтобы его, то, во что он верит, да, вот эта вот правильная экономическая политика, это кейнсианская экономическая политика, это политика поддержки семьи, социального государства, обеспечения лучших условий для рабочих, чтобы больше повысить занятость, новые рабочие места создать, чтобы эта политика была реализована. Даже если он, а я думаю, что все-таки не верит в то, что он станет президентом, он от своих убеждений все равно не отказывается. Он пытается повлиять на власть в этом смысле. И это тоже очень важный, возможно, главный даже фактор смещения повестки дня влево, потому что Грудинин заставляет общество обсуждать многие проблемы, то есть задумываться над этими проблемами и услышать, наконец, решение, что не с неба кто-то должен спуститься, а что необходимо, чтобы при вашем участии или при, ну, не знаю, при вашей молчаливой поддержке, чтобы государство меняло свою экономическую стратегию. Вот как. Та, собственно говоря, довольно скромная повестка дня, которая на сегодня объективно существует. Потому что ожидать, что придет Грудинин, и кто же это сказал, что придет, порядок наведет, да? Значит, это, конечно, не произойдет, да? Потому что просто даже видно, как его компания складывается, как она ведется. Ну, в частности, я в одном из интервью сказал, что одна нога у Грудинина, к сожалению, деревянная. Эта нога называется КПРФ. Деревянная нога. То есть там даже видно, что там как бы, люди, которые в принципе не способны ни компанию нормально вести, ни реализовывать эту экономическую стратегию. То есть здесь каких-то больших шансов на победу не видно, но это не означает, что неправильно или плохо, что вот эти вопросы были подняты. Это как раз очень хорошо. Это очень хорошо, что это оказывает влияние и на Путина, и на все общество. И мы начинаем вспоминать эти некоторые категории, да, категории экономической, социальной деятельности государства, которые нам сейчас важны, которые актуальны, потому что, знаете, эпоха глобализации закончилась, потому что попытка встроиться российских олигархов, встроиться в глобальную систему, в глобальный центр привела к тому, что началась война санкций, и фактически Запад выдвинул требования безоговорочной капитуляции. Потому что это так, да, потому что санкции идут одни за другими, по крайней мере, от американцев, и есть твердое такое желание, как мне видится, у Запада, взломать экономику и получить под контроль эти ресурсы. Потому что и наша приватизация, по большому счету, и дальнейшее развитие российского капитализма как-то происходило без участия иностранных корпораций. То есть им инвестировать позволялось, там, строить заводы немцам, а то они строили их, а вот как-то так взять и там, половину «Газпрома» забрать. Почему-то не позволяли им, понимаете? То есть все-то...
Это наше богатство, и растащить его нельзя.
Ну, подождите, а на Украине можно, да? То есть в других местах можно. А вот, например, в Польше можно, а в Румынии можно, а здесь почему-то нельзя. Почему? То есть потому что был интерес не делиться, да? Потому что самим мало.
Это называется личный интерес, да?
Личный интерес, да? И он не имеет никакого отношения к клятвам на толстой книжке «Экономикс» о том, что мы будем следовать советам МВФ, мы также ненавидим коммунизм, как и вы, и так далее. Все то, что наши как бы, руководители в 90-е говорили, ну, по крайней мере, на Западе, когда они выступали. И это противоречие, оно фундаментально, потому что Запад сказал, хорошо, ну, то настало время следующего этапа, чтобы вы просто отдали настоящим хозяевам, эффективным собственникам. Вы же не эффективные собственники, вы ничего управлять толком не умеете. Отдавайте все, давайте. И Путина заодно вашего уберите, и чтобы все пришло к нам. А у вас будет демократия. У вас будет, вам будет очень хорошо, у вас будет демократия. Ну, такая вот. Мы просто вам скажем, что она демократия, и все, и она будет. То есть, вот это... Ну, во-первых, это почему возникло, да? Потому что наше общество, к сожалению, этого не понимает, но огромные проблемы существуют в самих западных экономиках, в Соединенных Штатах Америки, в Евросоюзе. Очень сложная ситуация, там, долговые кризисы, бюджетные проблемы. И это диктует вот эту хищную политику.
Это Василий Колташов, он руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. Прямо сейчас у нас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 24 января. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований. Прямой эфир можно писать через Телеграм, можно через СМС-портал писать. И вот 843-й опять возвращает нас к этому повороту влево, которое, по идее, требует от всего общества определенных усилий. И он пишет, каким может быть движение этого общества влево, когда наши сограждане даже независимые профсоюзы создать и то не способны?
Вообще-то создать профсоюзы – это дело независимое, довольно сложное. Сложное, потому что вот вы создаете независимый профсоюз, да, он входит там в какое-то объединение, а это объединение связано там с западными профсоюзами, которые у нас это как бы такой вроде бы боевой профсоюз, а там это структура, в которую они входят, это как раз желтый работодательский. То есть там все очень сложно, поэтому с профсоюзами тоже все непросто, но самое главное, что какие профсоюзы без промышленного подъема? Профсоюзы возникают тогда, когда бурно растет промышленность. Вот в нулевые годы был поставлен такой протекционистский эксперимент. Давайте создадим условия для развития автомобильной промышленности. И она действительно возникла и бурно развивалась. И
там, говорят, даже профсоюзы есть.
И именно поэтому там появились профсоюзы. Вот больше нигде никаких профсоюзов, особенно настоящих, не видно, боевых. А там они возникли, и была эта знаменитая забастовка на Форде. И возникло объединение этих профсоюзов потом. Почему? Ну вот просто потому, что есть предприятия, есть рабочие, предприятия растут, развиваются, ценят рабочих, потому что, в принципе, это квалифицированные кадры. И эти люди тоже себя ценят и уважают. И порой там даже просто некоторые забастовки были связаны с требованием не денег, а человеческого отношения, чтобы к ним демонстративно проявляли это уважение, чтобы не просто им деньги бросали, да, чтобы... обращались к ним на «вы», не по-хамски, чтобы начальники вели себя получше.
Иначе говоря, общество дает настроение «мы хотим влево», а условия должны создавать власть.
Понимаете, в чем дело? Этот поворот носит не только такой культурный, да, характер, когда общество хочет чего-то, дает настроение, но и объективный экономический характер, потому что если... Ну, вот я просто процитирую Силуанова, который сказал, если не будет инвестиций в инфраструктуру, то не будет экономического роста. Это он сказал на Гайдаровском форуме. Да? Представляете, если на Гайдаровском форуме говорить про какие-то инвестиции в инфраструктуру. Не про абстрактные структурные реформы, не про то, что у нас слишком много пенсионеров осталось, и они еще жить хотят почему-то, да, эти пенсионеры. Не об этом, а вот как бы такие вот честные признания выдавать. Это о чем говорит? О том, что действительно, если вы не будете продлять программу материнского капитала до 2021 года, если не будете давать людям возможность приобретать жилье, и если вы не дадите им работу, если вы не сделаете дешевле кредит, то, извините, вы понесете убытки на уровне, вот, собственно говоря, этих российских компаний, потому что жилье не будет продано, товары не будут проданы, торговые сети будут иметь проблемы. Банки будут лопаться, центральный банк должен будет их спасать. То есть Россия по показателям экономическим, которые мы знаем сейчас официальным, она вроде бы вышла из состояния рецессии, а рецессия – это сокращение валового внутреннего продукта. То есть у нас 1,8, кажется, сейчас, ну, от одного, ну, примерно 1,8%, да, рост ВВП, скорее, ну, данные еще пока не полные, да, поэтому вот такая картина, не окончательная. Это окончание рецессии, то есть периода сокращения валового внутреннего продукта, сокращения экономики формально. И это произошло, но чтобы это не развернулось вспять, даже при дорожающей нефти необходима другая экономическая политика. То есть это уже не либеральная экономическая политика. Я бы сказал, что наша экономическая политика за последние два, может быть, даже где-то три года сместилась в сторону меркантилизма, в сторону зарабатывания денег везде, где можно. Пример... Вот последний пример. Вчера японцы посещали там одну из ферм в Приморье. Закупать сено они хотят. Сена этого в Сибири очень много. Можно завалить им Японию так, что они будут как в стогу. Много сена. Но ведь кто на это сено внимание обращал? Кому оно вообще было интересно там, когда у нас была чисто, экономика чистой трубы? Никто не обращал внимания. А сейчас выясняется, что это деньги. Что получается, что вы сено скосили. Ну, конечно, желательно вырастить, там травы посадить определенных видов. Продали, получили деньги. То есть, ну, не из ничего деньги, но, по крайней мере, вы понимаете, что здесь вы можете заработать.
Из того, из чего раньше вы не
из получали. Из того, раньше вы вообще ничего не брали. Оно просто росла трава, и все, вот эти луга там в Сибири, там, в районе там, Новосибирской области, Кулундунские степи какие-то бескрайние. Вот растет она трава, и все, там, семена сбрасывает и падает. А это деньги. Понимаете? И так по многим направлениям. Расширить линейку вывозимых товаров, освоить азиатские рынки, построить комбинат, сжиживать газ и возить этот газ в Японию. Но и в другие страны.
Тут, смотрите, уже несколько человек написали о том, что это же делается еще и на фоне нашей самоизоляции, и поэтому возить за границу не получится.
А какой изоляции? Я не очень понимаю насчет
самоизоляции. Нет такого.
Нет, по-моему, никакой самоизоляции нет. А при этом импортозамещение, это уже блок такой протекционистский. Вообще политика меркантилизма, она нормальная была политика 17 века, 18, 19 века. Это классическая такая буржуазная политика, направленная на то, чтобы обогащаться где можно. Она не обязательно включает в себя социальное государство. То есть там как раз социальное государство не предполагается. То, что там где-то в 17 веке при Людовике XIV мануфактуры строили, чтобы утереть нос итальянцам, англичанам, еще бог весть кому, это не делалось не для того, чтобы французы хорошо жили. Это ради денег делалось. И сейчас это тоже делается ради прибыли.
То есть, подождите, у нас 17 век сейчас?
Да везде сейчас капитализм, а капитализм и в 17 веке был капитализм, только тогда он был в основном торговый все-таки, и были там, был еще феодализм кое-где, я имею в виду в отношениях в деревне. Деревня была еще феодальная во многом. Ну, не везде, но в большей части Европы. А экономическая политика была такая, нацелена на зарабатывание денег. Пшеница. Вырастить больше пшеницы. Ну, зачем? Вот, смотрите, вот с точки зрения либералов, ну, зачем выращивать пшеницу? Ну, можно же в Канаде купить пшеницу, правда?
Ну, если она там дешевле.
Ну, если она там дешевле, да, вот по логике. В Канаде дешевле, у нас дороже. Там лучше. В Соединенных Штатах еще дешевле будет пшеница. А купим, а в Аргентине купим. А мясо можно привозить из Бразилии.
Не, ну если дешево, почему не привозить из Бразилии? Ну если у нас все получается так дорого.
А стоит вопрос, а работать где будем? Вот, знаете, вот этот как бы либеральный вот этот подход, он уперся в простую вещь. А работать где будем? А деньги откуда будем брать?
Ладно, а на что депутаты купим? Депутаты работают, они нефть продадут.
Депутаты работают, они нефть продадут. Это, кстати, работало. Это работало долгое время, но потом механизм сломался. Механизм сломался, и началось вот это вот как бы вот это изменение. Потому что мы от одного берега, от берега чисто неолиберальной, ну, во многом чисто неолиберальной политики, отчалили, к социальному государству, регулируемой кейнсианской экономике, не приплыли, но где-то мы уже вот как плывем куда-то, да, то есть мы отплыли от того, уже не на том берегу и не на этом, в лодке сидим, и эта лодка называется меркантилизм. Это, в принципе, может работать, если только не будет какой-то большой встряски на мировом рынке. То есть если нефть опять не обвалится, и не будет падения ценных бумаг, и не будет такой третьей волны мирового экономического кризиса, что, кстати говоря, очень даже вероятно. То есть такая волна может быть. И в этом случае, ну, политика, там, в этом случае нам придется двигаться дальше уже в сторону социального государства, регулируемой экономики. А общество хочет этого социального государства, хочет при этом рынка, и хочет при этом, ну, жить лучше, да? Хочет работу хорошую.
Ну, вот когда вы говорите, общество хочет рынка, но общество чаще... Ну,
рынок с точки зрения потребителя, понимаете, вот в потребительском понимании.
Да, но при этом в потребительском понимании я, конечно, хочу большой супермаркет, но я при этом хочу, и уже несколько человек написали, как это вы хотите супермаркетов, они же все олигархам принадлежат, а общество не хочет олигархов.
Ну, олигархов не хочет.
То есть надо у тех, у кого есть деньги, их отобрать.
Это называется социал-демократическая политическая модель. Но если не отобрать, то, по крайней мере, ввести прогрессивные налоги. То есть,
ну да, как потому, минимум.
Потому что я помню, вот у меня несколько текстов в ведущих российских изданиях, несколько статей, просто были, ну, что называется, забанены, да, то есть не вышли просто из одного, из-за того, что они были направлены на то, чтобы убедить, что нужен прогрессивный налог. Прогрессивный налог на личное имущество, на личные доходы. Как так? Да, а сейчас это часть общественной дискуссии, потому что сейчас общество четко вот озвучивает это, и это озвучивается, кстати, Грудининым о том, что прогрессивный налог, нам нужен прогрессивный налог. Да, нужен, он действительно необходим, и он будет в России, прогрессивный налог, будет.
Вопрос... Он не будет ограничивать предпринимательство, как говорят многие.
А он не ограничивает предпринимательство. Предпринимательство ограничивает другие налоги. Такие, ну, налог на добавленную стоимость, например, серьезная проблема. Потому что вы получаете, что чем сложнее ваше производство, тем больше вы налогов платите. А должно быть не так. Если вы хотите какой-то налог поиметь, то пусть будет налог с продаж. Налог с прибыли у компании должен быть достаточно, ну, достаточно скромным. Ну, пусть он будет там 20%, 30%. Сейчас у нас единый налог 13%. А налог с заработной платы вообще не должен взиматься, если она не достигает до определенного уровня высокого. А вот то, что те деньги, которые получают владельцы акций, топ-менеджеры, должны облагаться прогрессивными налогами, причем довольно суровыми. И это, кстати говоря, для самих предприятий, для компаний будет хорошо, потому что это воспрепятствует выводу денег из компании. Потому что происходит? Компания говорит, вот у нас как бы нет денег инвестировать. Государство, помоги, дай денег. А что вы сделали с вашей прибылью? А мы бонусы себе, парашюты золотые выдали. А мы еще акционерам выплатили. Ну, правда, у нас в основном как бы все-таки топ-менеджерскими.
Акционер портфель. Же обычно государство.
Ну, обычно нет. Обычно государство, акционер в том, что нас называют государственными компаниями, то есть которые на самом деле являются частными компаниями. Это еще одна задача сделать их государственными предприятиями полностью. Чтобы они не были акционерными обществами и работали в рамках государственной политики регулирования.
Смотрите, Санчиксон пишет о том, что 13%, если у человека 10 тысяч рублей и 10 миллионов или 100 миллионов рублей, это же разные суммы. То есть богатый все равно платит намного больше.
Черт возьми, когда яхту он покупает, вы покупаете лодку надувную, а он покупает яхту, он тоже платит гораздо больше, да?
Так потом, получается. Ладно, тогда другой. Владимир пишет, но прогрессивный налог ведешь, а все уйдет в офшоры куда-нибудь. Зачем Трамп налоги снижает?
Трамп налоги снижает, потому что это единственное, что ему позволил Конгресс. Нет, потому что американская промышленность, американское производство вообще проигрывает в конкурентной борьбе. Потому что наше Министерство финансов говорит, что оно в ответ на повышение цен на нефть не допустит чрезмерного укрепления рубля, то есть текущий курс будет поддерживать. Ну, немножко укрепится рубль, но не сильно. А как быть с Америкой, у которой все-таки сверхукрепленная валюта? Потому что когда вы должны платить там, $15 в час работникам, когда у вас там все тарифы огромные, когда все счета огромные, так извините, а как вы можете на мировом рынке существовать, где у всех издержки маленькие, а у вас огромные? И получается, что и промышленное оборудование теперь покупают у китайцев, а не американцев. Потому что они проигрывают. Трамп пытается... Почему Трамп говорит о протекционистской политике? Говорил там всю избирательную кампанию. А потому что это оружие слабых. Протекционизм – оружие слабых. Очень эффективное оружие, прям суперэффективное. Но дело в том, что Америка-то слабая раньше не была. Раньше они были за свободную торговлю. Потому что они чувствовали себя уверенно. А теперь ситуация другая. Им нужен протекционизм. Потому что альтернатива протекционизму – это только девальвация доллара. А это невозможно, потому что доллар – международная валюта. И просто объективно не интересы финансистов, не интересы государств, которые резервируют в долларах средства, не позволяют доллару упасть. Не международная торговля, которая замкнута на доллар и, в принципе, в нем нуждается. То есть, получается, ситуация, знаете, аналогичная упадку Испании в 17 веке. Потому что сверхдержава захватила богатые колонии, вся в долгах, денег нет, но ее национальная валюта – это международная валюта. Вот эти пиастры, да, которые в «Острове сокровищ» так красиво звенели. Вот это международная валюта. То есть, что у них осталось? У них осталась международная валюта и амбиции.
Несколько вопросов от наших слушателей. Вот Ярик Шкуратов пишет, что нужно снижать социальные гарантии государства и давать больше свободы, и тогда все заработает.
Каких социальных гарантий? Нет, у нас другая проблема. У нас проблема неэффективности государственного расходования социальных средств. И дело не в том, что у нас адресная помощь не осуществляется, а в том, что она как раз, во-первых, что она осуществляется, это раз. И второе, что вырос бюрократизм всей системы. То есть государство должно расходовать средства, ну, на социальную сферу на основе прав, которые люди имеют. Не жалобных просьб, вот мы бедные, помогите нам, и чиновник принимает решение, что здесь вот по этому адресу он деньги выделит. Не так. А когда у людей есть права, и государство выдает гарантии. Вот материнский капитал, да, то есть право, основанное на том, что у вас родился второй ребенок, ему там столько-то лет. Вы получаете сертификат.
Не по решению чиновника, а по
праву. Нет, чиновник говорит, знаете, слушайте, я вижу, вы мне еще как бы последнюю рубашку не продали. Так что материнский капитал вам не дам. Нет, вы вот когда вы совсем обнищаете. Или другой принцип, вы слишком нищие, мы вам не дадим материнский капитал, потому что вы должны еще разбогатеть, денег заработать.
Но даже если эта система будет работать почти автоматически, нужны контролеры. А контролерам нужны еще контролеры.
Вот теперь про контролеров. Вот школа. Вот есть у нас школы. Какого, извините, черта существуют вот эти все структуры, районные, городские управления образования? Они вообще не нужны, понимаете? То есть немножко больше...
А кто будет координировать?
Немножко больше контроля родителям. Так? Немножко больше. И они бесплатно, будучи заинтересованы в том, чтобы в школе было все в порядке, будут, ну, будут работать. А вот эта бюрократическая структура, она не нужна.
Вы часто... родительские чатики почитываете?
Я почитываю постоянно, да. Я понимаю, что, конечно, черти что пишут, и уровень компетенции таких...
Ну, то есть это будет работать, вы полагаете, все равно?
Все равно будет работать. Все равно будет больше пользы, чем сидят чиновники, чиновницы, и, значит, якобы они что-то контролируют, куда-то направляются, и пишут какие-то запросы, указания. В общем, короче, вредят.
Хорошо. Иван пишет из Москвы. Помогать государству должно не только крупным корпорациям. Я производственник, у меня 10 рабочих мест, я 100 рабочих могу сделать мест, но только дайте мне длинный и дешевый кредит, а его не дают.
Серьезный вопрос. Кстати говоря, удешевление кредита было объективно вполне возможно до второй волны кризиса. То есть, ну, когда Центральный банк стал повышать ставку. То есть, тот момент, когда нужно было ее снижать, он ее стал повышать. Ну, и мы получили, что получили в 2014 году. Забыть сложно. А сейчас... Конечно, сейчас все говорят, что да, нужно удешевление кредита, но все-таки я думаю, что в первую очередь нужно, чтобы был спрос. Спрос. Нужно, чтобы государство стимулировало потребление. А для этого нужно больше учителей, больше врачей, больше воспитателей в детских садах. То есть в этой сфере должно быть нанято больше людей. И это означает, что разные там попутные расходы, расходы там на написание новых образовательных программ, на сертификацию, на то, чтобы как-то эффективность оценивать, создать бюрократическую структуру, которая оценивает что-то там эффективность, вот как предлагают чиновников эффективность оценивать. Это все не нужно. Деньги оттуда нужно забрать и потратить на то, чтобы было как можно больше вот этих самых специалистов, которые работают
больше
внизу,
денег,
в полях.
А перераспределить деньги.
И перераспределить, сверху и, возможно, вниз. И больше денег тоже дать. Но просто дать больше денег, не меняя систему, это вполне вероятно эффективно. Ну, не будет так эффективно.
И еще совсем коротко, если про общественное настроение. Последнее время и в связи с кино, и в связи со спортом, и в связи с выборами очень много людей, которые предлагают что-нибудь бойкотировать.
О.
Вот что это за настроение? Ведь раньше такого не было. Одни говорят, давайте будем бойкотировать спорт. Другие говорят, давайте бойкотировать это Министерство культуры, которое нам запрещает. Третьи говорят, давайте не пойдем на выбор.
Ну вот насчет выборов, это уже просто профессиональная как бы, составляя, потому что определенные там и левые, и крайне правые силы, они бойкотируют уже десятилетиями. Просто мы ничего не знаем про это, про их бойкот. Вот, потому что никто о нем не слышал.
Это работает вообще?
Нет, это не работает. И тем более сейчас бойкот не получится. Бойкот проваливается. И проваливается в том числе для Навального, потому что для Навального сейчас бойкот реально необходим, и он, собственно говоря, ведет эту кампанию, потому что его не пустили на выборы, а так у него был бы, как бы, а так бы немножко другой сценарий был бы, но в том же самом направлении к власти. И этот бойкот не получится, потому что общество очень хочет, чтобы были найдены решения для нашей больной, в сущности, экономики и больной социальной системы. И именно поэтому такой повышенный интерес к выборам. Он повышается. Он с осени, после того, как произошло...
Проблемы явки не будет.
Ну, я не знаю насчет проблемы явки.
Если есть интерес,
смотрите,
к выборам.
Смотрите, есть интерес. Определенные группы просто традиционно уже не ходят голосовать. Это как раз люди там среднего... Ну, даже не среднего возраста, молодежь, например, не ходит на выборы. Или, ну, там, с 25 там, до 45 вот в этой группе не ходят на выборы. Пенсионеры пойдут на выборы, им как бы интересно, они пойдут там с разной мотивацией, пойдут предпенсионного возраста люди. Ну, посмотрим, я здесь не социолог, поэтому не готов вам дать картину, но я думаю, что все-таки та надежда, которая была у либеральной оппозиции в сентябре-октябре, что явка будет очень низкая, она... вряд ли реализуется, потому что очевидно, что интерес к выборам повысился. Я, по крайней мере, это вижу, пообщаясь с обычными гражданами, я понимаю, что интерес повысился, и Международный олимпийский комитет очень помог этому.
Но вообще вот эта история, ведь раз уж вы упоминаете Международный олимпийский комитет, это же вторая история, давайте бойкотировать Олимпийские игры, мол, тогда. То есть бойкот, он в принципе никогда не работает, получается?
Нет, бойкот, конечно, работает, когда у вас есть массовая организация, и вы действительно, вам удается поднять массовую волну. То есть, если представить себе там бойкоты... Ну, бойкот Олимпийских игр — это все-таки государственное решение, в первую очередь, потому что на индивидуальном уровне вы можете просто выключить телевизор.
Но одно дело бойкотировали бы Соединенные Штаты Америки, другое дело Российская Федерация.
Нет, но Российская Федерация все-таки могла бы бойкотировать, тем более, что...
Если бы ее не допустили
тем более,
до этого,
что... Понимаете, что допинг нашли во флаге, фактически, да, а спортсменов почему-то допустили. Подождите, так где нашли допинги? В трехцветном флаге или в анализах спортсменов?
Допинг нашли в анализах тех, кого в итоге не допустили вместе с флагом.
Хорошо, а почему флаг не допустили тогда?
Потому что страна отстранена, если страна не участвует, то и флага нет.
Флага нет, хорошо.
Но вот эти бойкоты, они реально к чему-то приводят? Или нужно что-то делать?
Это очень разные бойкоты. Это очень разные. Потому что в случае с выборами, в случае там с некачественными продуктами какими-то, да, там экологически грязная какая-нибудь курица, да?
Ну, или с фильмом «Матильда».
Или какая-нибудь фильмом... Ну, фильм «Матильда» — это как пример рекламного бойкота. Это псевдо-бойкот. Бойкот — это реклама фильма. Это реклама весьма посредственного фильма.
Так.
Чтобы он не провалился в прокате.
Отметаем этот бойкот.
А случай с Олимпиадой – это вопрос государственной политики. То есть, если государство говорит так, нанесено оскорбление – бойкот. И начинает эту идею продвигать. Общество там это принимает или не принимает. Но в данном случае какой бойкот, когда вас уже отстранили? То есть, что вы будете бойкотировать? То есть, бойкотировать здесь что? Зрелище само. Сами состязания.
Тогда мы доходим до выборов. Вот 730-й
пишет, вот с выборами,
выборов-то нет.
А с выборами все сложнее, потому что выборы — это все-таки процесс, в котором бойкот возможен только если есть массовая поддержка. То есть если бы у нас была, скажем, там, массовая социал-демократическая какая-нибудь организация, ну там движение, и оно сказало: так, нашего кандидата не пускают к выборам, мы объявляем бойкот, мы требуем, чтобы, значит, были...
Массовые, как ЛДПР?
Нет, у нас нет массовых организаций в России. У нас нет реально массовых организаций, потому что наше общество не активно в том виде, в каком должно быть активно, понимаете, когда... Вот КПРФ — единственная политическая организация, которая унаследовала от другой эпохи остатки костяк от как бы тела массовой организации, потому что там были ячейки.
Но них... вот КПРФ могла бы организовать бойкот?
Нет.
КПРФ? Даже они
да
не могли
Да, они даже агитацию не могут организовать.
Василий Колташов сегодня был в программе «Умные парни». Давайте сейчас еще правильно нужно сказать. А он руководитель Центра политэкономических исследований. Приходите еще, спасибо.
Спасибо, до свидания.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».